«Мани-мания».
Всем добрый день, в эфире программа «Мани-мания», у микрофона Василий Дрожин и Дмитрий Логвинов. Дима, привет.
Всем привет, уважаемые слушатели, дорогой Вася, тоже рад тебя слышать.
Взаимно.
Расскажи, о чем же мы сегодня будем говорить?
Ну что, во-первых, давай напомним, что раз мы сегодня в эфире вдвоем, это значит, что мы продолжаем цикл, который назвали «Движение вверх». В рамках него мы говорим про различные моменты, связанные с повышением активного дохода, так или иначе. И, наверное, несколько эфиров назад мы с тобой открыли тему ресурсов. И в прошлом выпуске поговорили про управление временем. Начали, наверное, немножко издалека и обещали, что вернемся к конкретным инструментам. Сегодня, наверное, мы как раз об этом и поговорим. Да, то есть в прошлый раз мы больше, наверное, коснулись того, почему стоит, зачем и как управлять своим временем, на что это влияет, почему это важно, что мы в этом смысле можем предпринимать, кто нам может в этом помешать. Ну и, в общем-то, поговорили, наверное, про списки задач, да, как мы их формируем, как стараемся обеспечить максимальную эффективность выполнения этого списка. Ну и сошлись на том, что в целом все эти списки нужны не для того, чтобы себя максимально занять, чтобы не оставалось ни секунды свободного времени, а наоборот, чтобы высвободить это время, чтобы его было как можно больше на те вещи, которые для вас действительно важны и интересны. Ну и вот сегодня мы поговорим как раз про то, какие методики существуют, популярные, может быть, не очень популярные, а главное, наверное, те, которые мы с Димой применяем сами, вот, ну или те, которые нам, может быть, по каким-то причинам показались примечательными.
Давай начнем с тех инструментов, которые мы чуточку накидали за эфиром. Начнем с самого простого, это так называемый work-list. То есть когда вы человек многозадачный, вот сейчас везде работодатели пишут в требованиях к кандидату на собеседование, что вы должны быть многозадачным и так далее. У вас действительно много задач, и чтобы в них не заблудиться, не запутаться, есть такая штука, как work-list. По большому счету, если все упростить и избавиться от англоязычных слов, что такое worklist? Это список дел на конкретный день и час, потому что в разных спецификах есть там циклические отчеты, задания от одного руководителя, более приоритетные задания от прямого руководителя и так далее и тому подобное. И здесь вопрос в том, как этот список, как этот ворклист, кто ведет. Вот, Вась, ты как свои ворклисты ведешь? В каком инструменте?
Слушай, я об этом расскажу, наверное, в последней части нашей программы. Объясню, почему. Потому что я сначала, наверное, коснусь каких-то более популярных методик, и потом объясню, почему мне, наверное, что-то из этого не понравилось, да, и объясню, что делаю я. Скажу кратко, что у меня архаичные способы в том смысле, что это, ну, по сути, текстовые документы, да, аналог того, чтобы вы писали ручкой на бумаге или в блокноте, за исключением того, что это происходит в электронном виде. Да, аналогично можно представить заметки в телефоне, то есть это не какая-то умная система, здесь нет наглядности, здесь ничего не рисуется маркерами, здесь нет какого-то анализа этих задач, вот. Но почему я выбрал такой способ, я скажу в конце. Ты знаешь, наверное, да, стоит сказать, что в целом, когда мы будем говорить про там ворк-листы, списки задач, там трекеры задач, важно понять, что мы вообще от этого инструмента хотим. Вот у меня есть несколько моментов, которые мне важно, чтобы в целом соблюдались, когда я веду список задач. Ну, во-первых, это самое простое, то, что на поверхности, просто их не забыть, да, то есть чтобы вот как список продуктов, с которым ты идешь в магазин, да, чтобы ты понимал, что у тебя, в принципе, есть. Второе, контроль пересечений и по смежным задачам, и, что наиболее важно, временным, да, то есть вот когда мы говорим, что мы отводим задаче какой-то промежуток времени, да, часто это, опять же, не в плане того, чтобы мы прям построили расписание как-то жестко, а мы плюс-минус реально оценили вообще вот это количество задач, мы можем за такой промежуток времени выполнить или нет, да, просто если это, ну, список из 10 пунктов, это ни о чем не говорит, если мы там не соотносим какое-то время конкретное, да, то это будет просто перечень чего-то, который будет перетекать изо дня в день. Вот. Ну и еще, что мне кажется важно, это фиксация результативности, да, то есть чтобы мы могли отслеживать прогресс.
Я думаю, наши слушатели уже сейчас изнемогают от нетерпения и говорят, ну, назови же, Вася, тот инструмент, который позволяет тебе отслеживать свой прогресс. Каким ты пользуешься?
У меня все в блокнотах, я говорю, у меня нет волшебной таблетки, но я хочу рассказать про то, через что я прошел, придя к блокноту.
Давай.
Вот, про Kanban мы чуть попозже поговорим. Ну, я делал, в принципе, я брал самые популярные методики, которые описаны в различных книжках по тайм-менеджменту. Если вы возьмете плюс-минус любую популярную литературу, она во многом пересекается, да, потому что есть классические методики, в основном из 20 века, причем иногда из первой половины даже. Ну вот, одна из самых популярных историй – это квадранты, да, ну, опять же, по легенде, их ввел в обиход Дуайт Эйзенхауэр во время Второй мировой войны, до того, как он еще стал президентом США. В общем и целом, что это такое? То есть есть у нас 4 вида задач и 2 критерия. Первый критерий – срочность, второй критерий – важность. Ну и, соответственно, в зависимости от пересечения этих 2 критериев, у нас задачи бывают важные и срочные, важные, но не срочные, неважные – срочные, и неважные, и несрочные. Вот. Что же, собственно, предлагал Эйзенхауэру делать с этими задачами? Важные и срочные – это плохо, то есть это значит, что вы не совсем правильно спланировали, потому что в целом у вас должны быть важные задачи, но они не должны быть срочные, вы должны их делать вовремя. Вот. Ну, естественно, по сути, приоритет отдается именно важным и срочным задачам. То есть вы их делаете в первую очередь и не размениваетесь по мелочам, не переходите к любым другим, пока эти не решены. Вот. В идеале вы должны, конечно, планировать свою деятельность таким образом, чтобы важные задачи у вас были в приоритете, им уделялись определенные промежутки времени. Что касается... Давай.
Из опыта личной работы и коммуникации с коллегами из IT-шной службы на своей работе могу сказать, что ряд сотрудников, ну, в данном случае коллеги из IT, у них... ежедневно сыпется поток задач, и большая часть из которых, люди, которые ставят им эти задачи, у нас коллеги из IT работают не только с моим подразделением напрямую, но и с другими подразделениями. То есть каждый постановщик задачи, видимо, не зная теорию квадрантов, считает, что его задача самая важная и самая срочная. А если ты IT-специалист и не разбираешься в поляне, скажем так, то ну, ты не можешь правильно это оценить. И за сим теряются обычные задачи, которые, может быть, важные, но не срочные. А так как этот поток не просто капелька-струйка, а именно прям поток-поток, он нескончаемый, то все остальные задачи смывает за борт. И как вот быть в этой ситуации? Что говорит нам Дуайт Иванович из Инхау?
Давай поговорим как раз про все типы, и тогда разберемся. То есть, во-первых, что касается важных и срочных. Да? Давай попробуем вот на примерах разобрать. То есть какое-то важное совещание, которое вот внезапно случается, да, допустим, непредсказуемо. И ты не можешь его пропустить, и оно действительно важно, там, на нем какие-то решаются моменты, связанные там напрямую с тобой, с развитием твоей карьеры, да, это и важно, и срочно. Нет там вопроса, идти не или идти, да, то есть, или предпочесть этому что-то другое. Не знаю, допустим, важные, но не срочные, там, я не знаю, ты запланировал какой-то поход в гости там, с друзьями, что давно собирался сделать, и для тебя это важно, но ты понимаешь, что срок этого там вот где-то в перспективе. срочные, но не важные. То есть что такое может быть срочное, но не важное? Вот как ты сам оцениваешь? Ну, для тебя в твоей жизни.
Честно эта штука... говоря,
да.
Вот я сейчас думаю, срочное, но не важное. По мне срочное — это равно важное. То есть если что-то очень срочное, то оно как будто бы не может быть неважным. Разве нет? Я вот теряюсь.
Смотри,
здесь в догадках.
Например, тебе нужно, ну, условно говоря, забрать вещи из химчистки. Ну, то есть срок у этого подошел, не знаю, оплатить интернет. Или его отключат. Это срочно, да? Но насколько это важно? Вот если, допустим...
Мне, безусловно, важно оплатить интернет, потому что без интернета работа станет, весь быт станет и так далее.
Но если на чашу весов положить не оплату интернета или твое совещание, ты же выберешь совещание, да? То есть важность этих двух
дел
несопоставима.
Нет, если я не оплачу интернет, то я не проведу совещание, потому что
это
совещание,
если ты работаешь,
например,
из дома.
По скайпу,
а да. Если ты сидишь в офисе и понимаешь, что сегодня тебе нужно оплатить интернет, то ты можешь как бы понять, что даже если я не оплачу, и там, я не знаю, мне нужно будет позвонить своему провайдеру и там сделать какой-то обещанный платеж вечером, я лучше сделаю так, но на совещание я пойду. Ну, что касается этой теории, здесь все очень просто. Когда мы говорим про срочные дела, но не важные для нас, их предлагается делегировать. Да? То есть в идеале мы кого-то посылаем в химчистку, мы кого-то просим, ну, я не знаю, там, сына, друга, супругу, и еще кого-то, да, у кого есть доступ к тому, чтобы оплатить интернет, это сделать. Вот. Ну, а, собственно, теперь самый интересный вопрос, что делать с неважными и несрочными? Не делать их вообще. То есть по этой теории, если вы понимаете, что это дело и неважное, и несрочное, то его просто нужно вычеркнуть.
Так себе теория, если честно. Как будто бы многие задачи окажутся за бортом.
Ну, вот, опять же, да, поэтому я ее у себя как-то особо не применил, да. Она есть практически в любой книге по тайм-менеджменту, поэтому я ее сегодня решил упомянуть. Еще один популярный момент, да, который ввел в обиход Айви Ли, тоже тренер по эффективности. Это происходило в начале 20 века, когда он попал на завод Форда, посмотрел, как работают менеджеры, и потом пришел и предложил свои нововведения. Они были до банальности просты. Он разработал теорию шести задач, что она означает. По сути, каждый день вы вписываете в свой, там, не знаю, to-do-лист, да, там, work-лист, список дел, всего шесть задач, не больше и не меньше. Как только вы начинаете, собственно, этот день, вы начинаете с первой задачи. Пока вы не выполнили первую задачу, вы не переходите ко второй. Там, ну, соответственно, выполнили первую, перешли, потом выполнили вторую, перешли к третьей. И, например, день на этом закончился, да? Так же может быть, вполне себе. Все, что у вас осталось не выполнено, вы переносите дальше, но смотрите, опять же, чтобы у вас было только шесть задач, и вы делаете, ну, приоритеты выставляете, да, вы смотрите, что из этого действительно нужно сделать в первую очередь, что во вторую, что в третью. То есть здесь мне чем этот принцип понравился? Тем, что вы ограничиваете количество задач. Понятно, что это не гибкий подход, да, то есть как бы, ну, в каких-то ситуациях задачи могут быть более мелкие, а какие-то более крупные, да, и там шесть мелких задач ты можешь выполнить быстрее, чем одну крупную. Так бывает иногда. Этот фактор здесь не учитывается. Второй момент, здесь абсолютно игнорируется время. Да, иногда некоторые задачи нужно выполнить раньше, чем вот первую задачу, которую ты начинаешь делать и делаешь целый день. Да, и ты понимаешь, что пятая задача из списка должна быть выполнена там в 11 часов, и ты не можешь не прекратить делать первую задачу и не прерваться на пятую. Вот, поэтому, ну, опять же, я для себя не нашел применения, ну, вот какого-то прямого, да. Какие-то моменты мне нравятся, я стараюсь ограничивать количество задач, но
не шестью.
Мне
кажется, этот вариант подходит для тех, у кого нет срочных задач, у кого есть какое-то четкое планирование задач на месяц вперед. Ну, мы все взрослые люди, мы понимаем, что задачи прилетают что на работе, что в бизнесе, они прилетают онлайн, по большому счету. И игнорировать какие-то вещи, переносить их даже на завтра — это проблема. Нельзя так делать.
Еще один момент, который уже больше, наверное, про инструмент организации деятельности, чем про планирование. Но, опять же, его тоже очень часто упоминают в разрезе тайм-менеджмента. Техника помидоро или помодоро. Почему она была так названа? Потому что автор использовал будильник в виде помидора. Здесь все тоже достаточно просто. Здесь, когда мы говорим про какую-то деятельность, здесь даже не столько речь про задачи, сколько про то, как мы их выполняем. То есть если это какой-то рутинный процесс, то, не знаю, допустим, написание отчета, да, вот возьмем это в качестве примера. Мы делаем что-то 25 минут, потом вот мы прерываемся в какой-то точке, 5 минут мы отдыхаем принудительно, да, но если, допустим, отчет заключается в том, что мы сверяем какие-то данные, я не знаю, заполняем строки электронной таблицы, с чем-то сверяем, то есть вот мы 25 минут это делаем, потом вот мы прервались, мы, я не знаю, там, не смотрим в экран, мы сидим, пьем чай или смотрим в окно и делаем это не больше 5 минут. Потом у нас цикл повторяется. После вот четырехкратного повторения, после четырех циклов, перерыв уже до получаса. И так, соответственно, идет, там, вот, пока наша задача либо не выполнена, либо какой-то блок ее не выполнен. И, опять же, вот при подготовке к экзамену это ему очень помогало, автору этого метода. Но это, опять же, это, наверное, для длительных и рутинных процессов. Это вот скорее про организацию работы, а не про задачи. Но, опять же, это вот в разрезе тайм-менеджмента именно для того, чтобы вы высвободили время.
Не думал, что скажу это, но теория квадрантов уже выглядит не такой слабой, как в начале разговора по сравнению вот с этими помидорами.
Но на самом деле, я знаю людей, которые пробовали, и у них это зашло. Я подумал, где, в какой деятельности я могу это применить. Я попробовал это во время написания статей. Честно, тоже не получилось. То есть мне кажется, что это очень индивидуальная история. Да, наш мозг имеет свойство разгоняться, делает он это постепенно. И вот здесь, как только вы принудительно его останавливаете, вы можете это сделать не в тот момент. Да? Вы только вроде бы разогнались, а тут, хоп, нужно делать перерыв 5 минут. И ты думаешь, надо так надо, делаешь. А потом тебе нужно опять разгоняться до вот этого условного рабочего значения. Дальше уже у меня идут такие отдельные инструменты, которые тоже скорее нюансы больше, чем какие-то методики. Еще один популярный тезис гласит, что делайте неприятные задачи в самом начале дня. Скорее, это такой лайфхак-совет. Получил он такое распространенное наименование «съешьте лягушку на завтрак». По сути, в целом я с этим скорее согласен, да, то есть, допустим, если ты понимаешь, что тебе нужно среди списка дел сделать какое-то, которое ты, скорее всего, не очень хочешь, наверное, проще его сделать и забыть, и дальше двигаться по тем процессам, которые тебе приятнее, удобнее, еще что-то. Есть, правда, теория, что то, что тебе не нравится делать, вообще не нужно, но с этим сложнее, да, мы все-таки понимаем, что часто есть у нас задачи, которым душа не лежит, но которые мы прям совсем не делать, наверное, не решаемся, что ли, или не можем, или в каком-то смысле тогда нам нужно кардинально что-то в своей жизни поменять. Хотя к этому, мне кажется, нужно стремиться. Как ты относишься к теме, что неприятно нужно делать в начале дня?
Знаешь, я скорее соглашусь. Но, опять же, мы, возвращаясь к теме нашего прошлого выпуска, на мой взгляд, неприятная задача — это задача, которую человек не знает, как делать. То есть если вы знаете, как делать задачу, даже если она объемная и сложная, то если вам известен каждый ваш шаг, каждый тайминг, то она не будет для вас неприятная.
Вот. Ты знаешь, я сейчас вот пример тебе приведу. Здесь, может быть, речь даже не о том, что ты не понимаешь, с чего начать и с какой стороны взяться за задачу, а она может быть реально неприятной. Ну, допустим, ты менеджер, и ты ведешь клиентов, и у тебя есть 5 клиентов, с которыми ты хорошо общаешься, а есть вот клиент, который ко всему придирается, ему всегда все не так. Вот он все время находит какие-то поводы поспорить, поругаться. И ты понимаешь, что тебе нужно сегодня обзвонить всех клиентов и там, сделать какое-то предложение. И ты понимаешь, что, скорее всего, вот с клиентом А у тебя, ну, как бы разговор будет не очень приятный для тебя. Вот, собственно, его, может быть, и сделать первым. В этом отношении, скорее всего, ты понимаешь, как с ним говорить. Да, может быть, у тебя тоже есть лайфхаки, как сделать разговор таким.
Да, это справедливое замечание, я соглашусь с ним, ты, пожалуй, прав. Вот. Но на практике действительно говорят, что уважаемый клиент А, идите вы куда-нибудь дальше, вот, если вы так себя ведете. Ну, это шутка, конечно, так не делает, но да, я согласен, в таких ситуациях, пожалуй, ты прав, стоит поговорить с клиентом А в первую очередь. Испортить себе день и с плохим настроением портить настроение другим хорошим клиентам.
Ну, ты знаешь, я здесь опять же вот такой немножко философский момент, но я близок к концепции, что если вы понимаете, что у вас каждый день есть неприятные задачи и их объем достаточно большой, то, наверное, вы чем-то не тем занимаетесь. Может быть, просто нужно деятельность сменить. Если из лягушек весь ваш день состоит, ну, тут вопрос вообще не в тайм-менеджменте, не в инструментах, а в выборе деятельности. Тут что-то не то вот на этом уровне. Что касается еще советов, остался на самом деле последний, да, после чего я просто расскажу, как, собственно, я веду эти списки дел. Это работа с поглотителями времени. Ну, то есть это скорее то, чего не нужно делать. Да, это вот моменты, которые касаются, там, я не знаю, залипания в соцсетях, и так далее, и тому подобное. То есть отвлекающие факторы, какие-то из них мы разбирали в прошлый раз. Мне в этом смысле помогает, наверное, группировка схожих задач. Что я имею в виду? То есть когда мы говорим про списки дел, у нас есть однотипные задачи. Ну, например, связанные с коммуникацией. Позвонить такому-то человеку по проекту. Такому человеку просто узнать, как дела. Ну, то есть все задачи связаны с общением, да, и их можно сгруппировать в один блок, чтобы вы не отвлекались, чтобы не было такого, что вы сели за отчет, потом вдруг позвонили человеку узнать, как результаты проекта, потом стали делать еще какие-то задачи, потом позвонили еще какому-то человеку. То есть, в принципе, так можно делать, но ваш мозг должен переключаться.
Самодисциплина. Самодисциплина, то есть, уважаемые друзья, не лазите на новостные сайты, в соцсети и не слушайте музыку. И будет вам счастье, и работа будет двигаться намного быстрее. Вот, мы еще собирались немножко рассказать про канбан.
Давай.
Пока мы не перешли к ворк-листам. В двух словах, что такое канбан? Это, скажем так, такой горизонтальный водопад из столбцов. То есть каждый столбец — это задача. И она расположена на шкале времени. Задача А — выкопать яму под фундамент. Задача Б — это залить фундамент. Совершенно очевидно, что пока вы не выкопаете яму под фундамент, заливать фундамент нельзя. И вот чтобы весь проект строительства дома, то есть выкапывание ямы, заливка фундамента, возведение стен, остекление и так далее, уложился в срок, каждый кусочек должен уложиться в свой срок. И вот здесь помогает такой вертикальный водопад, как канбан. В былые времена очень хорошие, грамотные советские проектировщики пользовались им вплоть до того, что на доске это рисовали. Сейчас есть много CRM-систем. Я думаю, мы не будем делать какую-то рекламу. Если наши уважаемые слушатели захотят погуглить, они могут это сделать. Но если вам жалко денег на CRM-систему, есть обычный офисный Excel, или просто на бумаге, на доске, как наши предки, рисовать, это тоже помогает. Но на этом, я думаю, про канбан мы остановимся, и Вася расскажет нам про свои ворклисты.
Да, ну, ворклисты — это сильно сказано. У меня, по сути, два вида текстовых редакторов. Ну, это можно заменить, там, я не знаю, двумя видами блокнотов, видами заметок и так далее. То есть, что здесь происходит? У меня есть два типа планирования. Планирование долгосрочное и планирование среднесрочное, то есть недельное. В рамках недели у меня перечислены все дни недели с понедельника по воскресенье с текущими датами. Понятно, что я внутри этой недели могу находиться, там, не знаю, в любом дне. И если я нахожусь на понедельнике, то у меня, соответственно, с понедельника по воскресенье идут дни по нарастающей. Но если я перешел на вторник, то на месте понедельника у меня уже первый день следующей недели. Да? То есть я вижу всегда 7 дней, да, неважно, на каком дне я в данный момент нахожусь. То есть в недельном списке только те дела, которые относятся вот к там, неделе, там, плюс-минус. Вот. Соответственно, я всегда вижу там, на перспективу 7 дней вперед все свои дела. Беру я их из долгосрочного плана, то есть, соответственно, в долгосрочный план я вношу все дела, которые у меня так или иначе запланированы. Да? То есть, если я понимаю, что там, я такого-то числа должен выступить на мероприятии, я его сразу вношу в свой долгосрочный план, и когда я заполняю там, следующий день, освободившийся, который мне нужно заполнить делами, я его беру в первую очередь из долгосрочного плана. То есть у меня не может быть одного и того же дня с одной и той же датой в двух планах. То есть если он у меня ушел из долгосрочного, значит, он перетек в краткосрочный план. Что касается конкретно заполнения делами того или иного дня недели, то здесь, да, я стараюсь регулировать количество, но оно у меня достаточно гибкое. То есть у меня редко бывает меньше 6 задач, скорее их может быть где-то в районе десятка. Я стараюсь отводить время тем задачам, у которых есть действительно срочность. И здесь у меня максимальная гибкость. То есть я стараюсь действительно оценивать те задачи, которые так или иначе привязаны ко времени. Я стараюсь, опять же, расставлять приоритеты. Да, я вижу те задачи, которые в верхней части списка, пусть они не привязаны ко времени, значит, скорее они более важные, чем те, которые внизу. Ну, естественно, все это накладывается на опыт понимания того, сколько по времени занимает та или иная задача, чтобы ты плюс-минус оценивал, насколько ты реально этот план сделал. Ну и гибкость заключается в том, что многие задачи действительно они могут переноситься. Я стараюсь как-то максимально использовать свое рабочее время. Но если что-то вмешалось, какие-то нюансы, форс-мажоры, редко это ломает весь план, я могу его очень гибко перенастроить, распределить. И если у меня что-то пошло не так, это не значит, что весь список задач нужно будет полностью переписать. Вот, так что такие дела. Мы как-то незаметно исчерпали все время эфира, поэтому спасибо,
да.
Уважаемые друзья, что слушали нас сегодня. Мы обещаем вернуться вновь с интересной темой в следующем эфире.
Всем спасибо, всем пока-пока.
Мани-мания.